Мы начали в прошлый раз
изучение
очень глубокой и центральной темы Библии, а именно единство со Христом. И мы прошли уже, что значит умереть для себя, чтобы жить для Христа. А потом мы прошли в прошлый раз, что значит пребывать в Нем. А сегодня мы хотим увидеть, что значит Иисус в тебе. И все они еще раз связаны с тем, как жить в единстве со Христом после того, как ты Его принял как личного Спасителя. Поэтому мы посмотрим первое на один стих из Библии, на некоторые стихи из Библии, а именно из Первого Царства, где написано так, что Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. И Саул видел, что он очень благоразумен и боялся его. И увидел Саул и узнал, что Господь с Давидом, он действовал благоразумнее всех слуг Сауловых и весьма прославилось имя его. Даже из этих стихов понятно, что значит Бог в тебе. И слово, которое повторяется три раза благоразумно. И как вы думаете, мы благоразумны, и поэтому Бог живет в нас, или Бог живет в нас, и мы становимся благоразумными? Конечно, второе. И поэтому сегодня мы увидим, что Бог в истории имел три, скажем так, периода, когда Он сначала являлся особенным людям. Второе, когда Он избрал народ и жил среди этого народа, и сейчас мы живем при третьем периоде, когда Он живет в Своем народе. И, конечно, первое, кому являлся Бог?
Но
еще со времен Адама вы можете посмотреть, что он являлся особенным личностью. Сначала мы находим про его разговор с Адамом, мы находим про том, про Ноя, мы находим, что он явился одному человеку из Ура Халдейского, Авраама, потом он появился перед его сыном Авраама, Исаака, потом он появился перед внуком Авраама, Якова и так далее. И до того времени Бог называл даже себя Богом Авраама, Богом Исаака, Богом Якова. И после Якова он перестал называться Богом чем-то, он назывался Богом Израиля, потому что начался новый период. Но давайте посмотрим сначала вот на этот период. Я прочту несколько стихов. Первый из Бытия 12:7. «Явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю сию, и создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Потом в 17 главе Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи передо мною и будь непорочен». Потом в Бытие 26 глава, 24 стих, «И в ту ночь явился ему, это уже Исааку, Господь, и сказал, «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». А потом в Бытие 35:9 мы читаем, что явился Бог Якову уже по возвращении его из Месопотамии и благословил его. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает, это уже из Исхода 3:2, и говорится о Моисее. Когда появляется Бог? Бог появляется, когда ты больше всего нуждаешься в Нем. Много раз мы свидетельствуем молчание Бога, нас это пугает. Но когда больше всего ты нуждаешься в Боге, Бог появляется. Для чего? Чтобы восполнить самую сокровенную большую твою нужду. Например, с Ноем он появился, когда он был уже готов истребить землю, и Ноя даже не знал, что вся земля истребится, и его семья тоже должна была истребиться. Но чтобы уйти от истребления, истребления Бог заключил с ним завет. То есть только завет помогает тебе получить то благословение, которое Бог хочет давать. Потом после, это в 6 главе Бытия, в 9 главе Бытия, когда уже прошел, миновала как бы опасность, была другая опасность, другая нужда для Ноя, и он тогда получил именно то, что он в чем нуждался. Он нуждался в спокойствии, потому что после трагедии, представьте себе, через какую трагедию прошел Ноя, он бы никогда бы не отошел от своего корабля. Он бы там бы и жил, и спал, и... Хотя, как он не любил, может быть, природу, он при каждом дожде, поверьте, он бы побежал с криком в свой корабль. И Бог тогда обещал ему, что такое больше не повторится. Освободил его от этого страха. И опять же, Бог появляется заключить завет, когда человек больше всего нуждается в нем. А он появился и Аврааму. Авраам жил в... скажем так, в испорченном народе, в испорченной стране, которая будет истреблена после этого, и Бог его вывел из этого народа. А в 15 главе, когда он появился, в 15 главе Бытия, когда он появился опять перед Авраамом, Авраам говорит, что ты мне дашь? Что ты мне можешь давать, если я умираю без детей? И опять Бог говорит, я исполню и это желание. И мы видим во всех этих стихах, Бог являлся, во-первых, чтобы благословить человека, чтобы дать то, в чем он больше всего нуждается. И именно когда он нуждается, в том моменте он появляется. И, как мы уже говорили, появился Аврааму, Исааку, появился Якову во сне, и он назвал то место Вифиль, и появился Моисею. И он обещал всем, что он даст две вещи – землю, и он даст потомство. Но самое главное, он обещал, что он даст что-то гораздо больше, чем о чем люди даже не мечтали, не думали. Он даст самого себя. Он подарит себя людям. И это самая сокровенная тайна, о которой мы сегодня с вами заговорим. Так посмотрим еще раз. Результат встречи с Богом. Бог не просто благословляет человека, но интересно, он делает что-то большее. Посмотрите. И сказал Господь, Бытия 18, глава 17 по 19 стиха. «Утаю ли от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословлятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедовал сынам своим и дому своего после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Действительно, через Авраама должна была благословляться все народы земли. А какая роль Авраама в том, чтобы народы благословлялись? Посмотрите, я избрал его для того, чтобы он заповедал. То есть, чтобы народы земли благословлялись в нем, он должен был что-то делать. Он должен был заповедовать будущим поколениям то, чтобы именно правду Божию, истину, чтобы они ходили путем Господним, творя правду и суд. Вы видите, много раз мы не видим, что Бог избрал нас, дал нам такую честь, чтобы быть партнерами в благословение всех народов земли. Но для этого мы знаем, что Бог, Он являлся просто людям, и мы сейчас гораздо лучше в ситуации, чем даже Адам. Адам появлялся, и он встречался с Богом. Он видел, слышал Бога, и мы много раз говорим, «О, если бы я был среди тех мужей Божьих, например, как Моисей, как Авраам, они слушали Бога, они говорили с Богом, и мы даже не подозреваем, что наша ситуация сейчас гораздо лучше, потому что Бог не появляется внешне, а Он говорит внутреннее. Но давайте посмотрим, каким образом Бог имел связь со своими людьми, каким образом Он имел связь со своим народом. И мы читаем из Римлянам, 19 глава, 24 стих, что Авраам не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвение, не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное, потому что и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении нам вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего. Вы видите, Бог появлялся перед особенными людьми в Ветхом Завете. А какие эти были люди, почему они были особенные? Потому что они избрали верить. И Бог также будет находиться в народе, хотя, говорится, в Израиле Он будет находиться только в тех индивидуумах, которые решились не поколебаться, не верим, решились остаться тверды в вере, вполне уверены, что Бог исполнит обещания, и Бог их называет, таких людей, верующим. Поэтому мы видим, что после того, как Бог уже закончил с этим периодом появления перед особенными людьми, Он избрал жить в одном народе, народ, который Он сам создал. И давайте мы прочтем другой уже текст из Исхода, 19 глава, с 1 по 9 стиха, где написано: «Моисей зашел к Богу и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Яковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас на орлиных крыльях и принес вас к себе, и так, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством, священником и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израиля. И от них требовалось что-то, чтобы Бог находился между ними. А именно, чтобы они слушались Слово Божьего, и второе, чтобы они соблюдали завет Божий. Давайте еще раз посмотрим, если вы это запоминаете. Бог появляется особенным людям, которые выбирают верить, и Он их благословляет, но говорит: вы должны быть благословением для других. Теперь Бог появляется особенному народу, и этому народу, чтобы Бог находился между ними, они должны были слушаться, потому что когда они не послушались, вы знаете, что с ними случилось. Бог уходил из места, из храма, который находился в центре их жизни. И они должны были соблюдать завет. И вот Бог дал слово свое этому народу. И мы посмотрим, что сделал Авраам. Абсолютно то же самое сделал Моисей. Что сказали Аврааму? Заповедуй своему народу и поколениям, учи следующие поколения. И то же самое сказано Моисею. Смотрите, что сделал Моисей. Исход 19 глава 7 по 9. «И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедовал ему Господь. И вот весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что сказал Господь, исполним». Они не знали, что говорили. Они не понимали, что они говорят. Но смотрите, Моисей и донес Моисей слова народа Господа. И сказал Господь Моисею: вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда. И Моисей объявил слова народу Господа. Что вы видите? Чем похож Моисей на Авраама? Как он обеспечил, чтобы Бог находился между ними? По вере также. Но он передал дальше. Он не только получил, он передал дальше. Оказывается, Бог может жить среди нас и в нас по вере, но где-то есть очень большая роль послушания и третья именно верность завету. То есть для того, если ты веришь, ты будешь слушаться и сделаешь то же самое, что сделал Авраам, что сделал Моисей. И сказал Господь, я читаю из Исхода 25 глава, 1 по 3, 8 по 9. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилем, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, который будет у сердца, принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них. Золото, серебро и медь и так далее. И устроят они в святилище, и буду обитать посреди них. Все, как я показываю тебе, и образец скинь, и образец всех сосудов его, так и сделайте. Представьте себе, что Бог приходит к вам и говорит, слушай, посередине своего дома поставь палатку, и я буду жить в палатке. Ты сразу понимаешь, что Бог находится в твоем доме. И мы знаем, что Моисей, он тот, который раньше не имел никакой связи с Богом. И этот Моисей находился с своим народом в Египте. Ему было хорошо, а народу было страшно плохо. И вот сейчас этот Моисей был подготовлен Богу, чтобы сейчас он научил этот народ, что значит Бог посреди них. Именно так располагался стан израильский. Посередине всего стана находилась скиния, скиния встречи. И мы об этом поговорим, потому что это было как раз центральным местом. Он сказал, сделай скинию по проекту, который я им дал, по деталям, которые я им дал, и я буду среди вас. То есть эта скиния было видимым местом или было видимым методом, через которого Бог обитал между народом. Что значит эта скиния? Вы видите, что это всего лишь ограда, огражденная очень интересно забором из белого материала. И внутри находились семь частей. Семь частей мебели. Никто не строит дом с покупки мебели. Сначала строят дом, а потом его одевают. У Бога все наоборот. Он дал все указания, как построить вот эти семь частей, важных частей мебели, а только потом строить внешнее. То есть у Бога наоборот. Он хочет, чтобы развитие наше шло снутри внаружи, а не снаружи внутри. И это была, конечно, дверь. Дальше, значит, был жертвенник, потом умывальник, и человек или там священник заходил в святую, где находились еще три части, и через занавес он уже проходил святую святых. Поэтому в святую находились вот именно эти три части, о которых многие говорят, что они нашлись. И нашлись они прямо под Голгофой. Насколько это правда, я вам выслал, значит, материал, чтобы вы прочитали, посмотрели, насколько вы верите этому. Но очень правдоподобный материал и из правдоподобного источника приходит. Но, значит, там был стол хлебов, там был священник, там был алтарь. И интересно, с этого алтаря поднималось постоянно дым от горящего тимьяна, и именно первосвященник не мог заходить через навесу, если не будет этого дыма. Этот дым обеспечивал ему, во-первых, жизнь, потому что по-другому он был бы убит, если он заходил бы в святую святых. Но в святую святых он обязательно должен был зайти в дыму и в крови, и он должен был, эту кровь на крышку, и это называлось еще крышка милости или крышка благодати. И только таким образом он спасал себя, потому что нечистота была бы наказуема смертью, и он спасал свой народ. И вы видите, что в центре, а именно концепта «Бог живет среди народа» находилась вот эта скиния. А в центре, самое главное место скинии, это был Ковчег Завета. А самое важное в Ковчеге Завета было, значит, Слово Божие. Поэтому закон являлся центральной частью обеспечения, чтобы жить народ, то есть чтобы Бог жил среди народа. Значит, центром Ветхого Завета являлась кровь. Именно кровь невинной жертвы, которая была пролита за грех, и стандарт закона, даже несмотря на то, что Бог его упростил до 10 заповедей, все равно для человека это было недостижимо. Для испорченного человека даже 10 заповедей были невозможны. Зачем закон дан? И мы сегодня хотим как раз просмотреть еще раз. Я хочу, чтобы мы осознали еще раз. Не хочу принести вам новую информацию. Я хочу, чтобы мы еще раз сегодня осознали, что значит Бог в нас. Но закон был дан для того, чтобы временно человека остановили от падения, пока придет сам Бог на земле. То есть, пока Бог зайдет в нас, был период, когда человек должен был слушаться закона. Он был как рентгеновский снимок. Он показывал на нашу греховную беспомощность и указывал на нужду посторонней помощи. То есть, закон должен был тебя убедить, человек, ты настолько испорчен, что тебе нужна помощь. Дальше закон тренировал человека в послушании. Иисус еще сказал так, что закон должен тебе показать, что ты больной, и тебе нужен врач. И поскольку закон имел очень много деталей, он тренировал человека в том, чтобы он слушался Бога в маленьких деталях. Но он также показывал на необходимость иметь Бога в себе. Так вот, сейчас переходим на третий период, в котором мы живем. Бог живет в своем народе. Это самая большая тайна, о которой говорит Библия. Павел указывал на эту тайну разными методами, и именно в чем состоит тайна? Колоссянам 1:26-27, тайна, которая сокрыта от веков и родов, ныне открытая святым Его. И вот это богатство славы в тайне этой, и в чем эта тайна, что Христос в вас, надежда славы. То есть, подумайте только, почему это тайна. Причем это не просто тайна. Это тайна, которой даже ангелы не имели доступа. И почему это такое богатство, богатство славы? И многие верующие в наши дни не понимают именно значение этой тайны. Давайте попробуем с вами, хоть коснемся немножко, значит, разгадки этой тайны. Павел говорит так. Смотрите, братья, чтобы никто не увлек вас философией и пустым обольщением, в котором многие люди именно проводят основное время. А если ты не проводишь время в философиях и пустых обольщениях, нам нужно понимать, что в нем обитает вся полнота Божества телесного. То есть, если ты получил Его, то вы имеете полноту в Нем. Друзья, столько много раз я слышу верующих, которые хотят. Они говорят, хочу это. И не понимают, что хотеть что-то большее, это кощунство, потому что ты уже имеешь все. И люди проходят через периоды. Они хотят это, потом они хотят это, потом они хотят это. И Бог сказал, слушай, запроси один раз все, я дам тебе все, что ты мелочишься. Дам тебе один раз все, чтобы тебе хватило навсегда. Чтобы не на этой земле, чтобы тебе хватило и на вечность. И ты скажешь, неплохая идея, давай. И он говорит, я хочу дать тебе Иисуса Христа. В нем обитает вся полнота Божества. И ты, когда получишь Иисуса Христа, ты будешь иметь полноту в нем. Вы знаете, что значит полнота? Полнота означает, что тебе уже ничего не нужно, потому что у тебя полнота, у тебя все. Когда люди не понимают это, они хочу. Они хотят. Когда они понимают это, они понимают, что хотеть что-то большее, просто кощунство. Ты уже имеешь все. Поэтому, что мы имеем? Смотрите, им создано все. Что на небесах, на земле, видимое, невидимое. Он есть прежде всего. Смотрите, все прежде всего. Им все стоит, Он есть глава тела, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота. Что повторяется, что должно нас удивлять? Все, все, прежде, начало, все, полнота. Что тебе еще нужно, человек, сказал бы Бог, если я сам себя подарил тебе? В Боге есть все богатство, все, что можно только думать, мечтать, если я сам себя подарил тебе, что тебе еще нужно? И человек до сих пор, именно тот человек, который не понимает эту полноту, что-то еще хочет. Никогда не забывай, что Христос в тебе означает, во-первых, присутствие Божие. Если Бог находится в тебе, Он находится в каждой молекуле твоего организма. Если Он использует те термины, что вы стали одни, это, я уже много раз говорю, это как скушать булочку, которая через час стала частью тебя. Ты не можешь уже ее разъединить, потому что частицы этой булочки, они уже расщеплены на мелкие части, они находятся в каждой твоей клетке. Именно об этом говорит Библия. Все термины единства говорит, что мы стали именно такими едиными. Теперь, когда ты появляешься в каком-то обществе, много людей не понимают, что они привели присутствие Бога среди тех людей, что эти люди сейчас находятся в присутствии Бога, потому что ты имеешь Бога в себе. Но вы знаете, что никто не падает на колени и кается, когда появились вы в этом обществе. Присутствие Бога, оказывается, недостаточно, чтобы человек покаялся. Почему? Потому что Бог хочет, Он избрал, чтобы человек понял, кто он такой, и чтобы он избрал Бога. И поэтому Римлянам 10:10 говорит так, что если ты поверил в душе, ты узнаешь об этом, потому что от избытка сердца будут говорить уста. И поэтому, говорит, если ты исповедуешь, то есть то, что в душе, оно должно выходить наружу через исповедь твою. И поэтому Бог говорит, мне нравятся ножки. Красивые ножки, прекрасные ножки. И Он сказал, что ножки проповедника самые красивые. И поэтому недостаточно присутствия Бога. Бог хочет, чтобы ты провозгласил самую радостную весть. И третье, вы знаете, что везде, куда появлялись апостолы, там творились чудеса. И поэтому проявление Божьей силы является то, что действительно приводит Бога, приводит людей к Богу. И многие сейчас, я смотрю, каждый человек, только открывается немножко к Богу, хочет жить в послушании, у него, вокруг него начинают происходить чудеса. И он начинает рассказывать другим. И я так радовался, когда я слышал и Ларису, когда я слышал Ирину, когда слышал других, как Бог работает в окружении. Действительно, друзья, эти три пи, они абсолютно необходимы для того, чтобы мы увидели покаяние. Еще раз, чтобы третье произошло, чтобы вы увидели эту силу, вам стоит всего лишь рискнуть молиться вместе с теми людьми, которые в нужде, чтобы они увидели также проявление силы Божьей. Так вот, оказывается, Бог излился в нас так же, как Он работал и с Авраамом, и с Моисеем. Он также излился в нас и говорит нам, что мне, Иисусу Христу, дана всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и делайте учеников. Именно так звучит эта часть. Научите все народы в оригинале. Делайте учеников из всех народов, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И после этого научите их соблюдать все, что я повелел вам, и я с вами во все дни до скончания века. Что нам еще нужно? Какое обещание нам еще нужно, если сам Иисус сказал, у меня вся власть, а я сейчас вас. Вы идите и передавайте благословение другим, а я с вами буду, и я обеспечу этот процесс. И когда вижу, что верующие больны вот этим комплексом, скажем так, как это сказать, не бессилия, я не могу, я не сумею. Что тебе нужно? Ты имеешь Иисуса Христа. Он обещал, что Он будет тебе. Он обещал, что сделает работу. Ты всего лишь иди и посмотришь, как Бог будет работать. Так давайте сейчас посмотрим еще раз через скинию, что значит мне жить во Христе, пребывать в Нем, в единстве. Что значит Христос во мне? Ну, во-первых, посмотрим на эту скинию. Из трех частей она состояла, как и мы, состоим из трех частей, потому что мы сейчас скиния Божия. Ну, забор — это, конечно, наше тело, и этот забор, он утолщается, уменьшается, потом опять уменьшается, потом опять, он меняет немножко размеры. Но внутри все же те части, семь частей мебели. Все начинается с врата. Есть одно, только одни врата, или одна дверь. Но я не знаю, насколько художник правильно тут показал три, потому что отец, сын и дух святой. Но мы знаем, что Иисус сказал, «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить будет». Но интересно, что мы должны стать дверьми для других людей, чтобы вошли в Царство Божие. Об этом Иисус говорил много раз, но особенно Он говорит, смотрите на фарисеев, сами не входят, и другим не дают. То есть, смотрите, что Бог не только хочет, чтобы Он был дверью, Он хочет, чтобы мы были дверьми в Царство Божие. Через нас много людей, чтобы пришли и действительно наслаждались вечным благословением. Поэтому Он сказал, «Я есть путь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Если ты вошел, если кто-то через Иисуса, через тебя, потому что сейчас не ты живешь, Иисус, вошли в Царство Божие, первое, что Он встретит, там алтарь. И посмотрите, про алтаре говорится так. Иоанн сказал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Алтарь означало жертва, и действительно это означает Иисус. Но это также означает и ты. Посмотрите, Иисус не только хочет, чтобы Он, значит, через свою жертву спасал людей, Он хочет, чтобы ты через свою жертву спасал людей. И поэтому Павел сказал в Римлянам 12, 1-2 стиха, что вы жертва живая. То есть отдавайте себя, пожертвуйте себя, чтобы служить другим. Много раз мы останавливаемся только на первой части. Мы понимаем, что Иисус – дверь, но мы не понимаем, что Иисус в тебе, значит, кто дверь? И ты дверь. Мы понимаем, что Иисус – жертва, но не понимаем, что сейчас живет Иисус в тебе, значит, и ты должен жертвовать. Потом, дальше, после был умывальник, Иисус сказал, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водной посредством слова. Но Павел сказал, вы тоже слово, вы открытые книги, вы открытые Библии, которые многие люди читают. Также Иисус в Иоанне 17 глава сказал то же самое, что я молюсь не только о вас, но о тех, которые придут по вашему слову. Оказывается, если Христос в тебе, и Он является Словом, и ты являешься Словом. Потом, мы знаем, что Слово очищает, оно моет, и ты тоже должен нести вот это омывание людям. Потом, если ты, священник, заходил в Святую Святых, там был этот стол хлебов. Иисус сказал, «Я есть хлеб жизни». «Я хлеб живой, сшедший с небес, идущий хлеб сей будет жив вовек. Хлеб же, который я дам ему, плоть моя, которую я дам за жизнь мира». Но смотрите, что говорит Иисус нам. Он говорит, что мы, если ты верный и благоразумный раб, то ты поставлен на слугами Иисуса Христа, чтобы давать им пищу вовремя. Оказывается, не только Иисус является Словом. Оказывается, не только Он хлеб жизни, но живя в нас, Он хочет, чтобы мы питали других. И именно вот эту вторую часть, я не слышал проповеди, я не слышал семинара, которые говорили о нашей ответственности. Все время говорит о том, что Иисус сделал, но мы забываем, что Он вошел в завет, и мы сейчас партнеры. И поэтому все, что Он делает, Он хочет, чтобы мы делали так же. Потом Он светильник, и Он сказал, в Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Иоанна 1.4, а Иоанна 9.5 говорит, «Я свет миру». И сразу же Матфея 5.14, он говорит, «Вы свет мира». «Я свет миру, но вы свет мира». И если ты зажег свечу, ты ее не ставишь куда-то под низом, ты ее не ставишь под кровати, ты ее ставишь в видное место, чтобы осветилась комната. И он говорит, да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Оказывается, Бог говорит, если я свет, я хочу светиться через тебя. Он сделал, Он поменял нашу природу. Ты не можешь светиться, если ты не являешься светом. А ты не будешь являться светом, пока свет не поселится в тебе. Дальше говорится, что вы понимаете, что раньше, чем он через завесу прошел бы в святую святых, там был этот алтарь Фимиама. И что означает алтарь Фимиама? Иисус может всегда спасать приходящих к Нему, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Это означает ходатайство. Из Евреям 7.25 именно там появлялся этот дым. А Иоанн, в Откровении Иоанна, говорит, что Фимиам, а именно дым Фимиама, это молитва святых. И он говорит, возложил на золотой жертвенник, который перед престолом. То есть, относясь к этой части мебели, он говорит, что Фимиам и дым Фимиама – это наша молитва также. Не только Иисус ходатайствует, но и мы ходатайствуем. Я не знаю, но у вас как же, так же у Христа должна гореть сердце за других. У вас, так же, как у Иисуса Христа, и у меня должен быть перечень тех людей, которые я молюсь постоянно, которые я держу в своих молитвах. И я уверен, что именно так с вами и происходит. Но дальше вы знаете, что там была занавес. Занавес, которая в храме разделилась, порвалась на два. И это также тело Иисуса Христа. И именно через рассеченные части тела Христа мы сейчас подошли к самому важному части всей скинии, а именно Ковчег Завета. Вы знаете, что Ковчег Завета из Откровения — это трон Божий. А что находилось в Ковчеге Завета? Находилось Слово. И вы знаете, что и Откровение Иоанна, и Иоанна 1, 14 глава говорит, что Иисус является Словом. Друзья, посмотрите, что говорит Павел в Римлянам, 8 глава, 9, 10 стих. «Вы уже не по плоти живете, по духу. Наш образ жизни поменялся. Вот до тех пор, как мы не имели Бога в себе, мы жили по плоти. Сейчас поменялось, потому что мы имеем Дух. Если только Дух Божий живет в нас. А если кто-то Духа Божьего не имеет, то можно назвать того человека христианином. Нет, он не его. А если Христос в вас, что произойдет с телом? Мое тело, оно инфицированное. Инфицированное грехом. И поэтому наследовать Царство Божие не может. И написано, что это тело, оно мертва для греха, Дух жив для праведности, и если Дух находится во мне, то Бог оживит меня только из-за Духа. Не написано из-за того, что ты сделал добрые дела, из-за того, что ты там светился, из-за того, что ты кормил. Нет, только из-за присутствия Духа Бог оживит меня. Подумайте еще раз, друзья. Я не хочу, чтобы вы поняли, что после этой проповеди вам нужно бежать и проповедовать всем, стараться, мучиться, толкать себя, делать то, что вы не можете, не хотите и так далее. Я хочу, чтобы вы поняли, что Бог вас делает все это. Вам нужно всего лишь определить, есть Он в вас или нету. Если Он есть в вас, Он как-то проявляется. Он не может быть внутри молчащим. Он обязательно говорит о любви своей. Но если Он даже в вас, все равно зависит, как Он будет проявляться. Ваше послушание может дать Ему возможность проявиться сильно или наоборот. Ваша незрелость может остановить это. И поэтому мы видим, что у нас есть, конечно, большие бенефиты. Немощи этот Дух подкрепляет. Мы не знаем, о чем молиться. Мы просим одно, а Дух говорит, нет. Ему нужно это, и мы знаем, что все молитвы наши, они перепроверены и правильно исполняются и отправляются к небесам и только из-за того, что Дух в нас правильно. Дальше мы знаем, что все, что происходит в наши дни, даже зло Бог превращает в добро. Если Бог за нас, кто против нас? Послушайте самые укрепляющие слова, которые я нашел в Римлянам. Если Бог за тебя, то кто против тебя? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех вас. Как Он не дарует нам и всего? Если Он дал Сына, если Он дал самое дорогое, как Он не даст нам и все остальное? Кто будет обвинять избранных Божьих? Есть кто-то, который на этом свете может осмелиться это делать? Может быть, есть, но это будут пустые обвинения. Потому что Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он одесную Бога. Он ходатайствует за нас день и ночь. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота или гонение? Не все ли преодолеваем чем? Силою, которая находится в нас. Ибо я уверен, ни смерть, ни жизнь, ни ангел, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая-то тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Поэтому мы увидели, что все мужи Божии были благословлены для того, чтобы стать благословением для других. Я вспоминаю еще раз слова Дэвида Плата, который говорил так. Когда христианина спрашиваешь, какая центральная тема христианства? Они говорят, Иисус умер за мои грехи. И в этом вся проблема. Потому что в центре я. Опять я. Поэтому все должно быть происходить, как ты хочешь. Проповедь, какую ты ожидаешь, музыка, которая тебя именно, твой стиль, стулья, скамейки, все должно вокруг тебя. И это глупость, потому что центральная тема Библии – Бог умер за меня, чтобы я был благословением для народа. Или другими словами, Христос благословил меня, чтобы я распространил славу Его среди народа. Это сделали все мужи Божии, все. Это сделал Моисей. Сделаешь ли ты это? Поэтому давайте именно этой мыслью и остановимся. Да, мы живем в самый совершенный период. Мы более благословлены, чем благословлен был Адам. Нам лучше, чем было Адаму, потому что нам не нужно встречаться с Богом. Он уже в нас. Я не верю, что мы стали ближе к Богу, чем в момент нашего покаяния. Почему? Потому что в момент нашего покаяния Он растворился в нас. Куда еще ближе? Он стал одним с нами. Но я верю, что наша незрелость, я верю, что наша лень, что много раз обман этого мира уводит нас от полноты. И вместо того, чтобы жить эту полноту, наслаждаться этой полнотой, ликовать в этой полноте, радоваться этой полнотой, много раз, как я говорил раньше, как рыба с поплавком. Ни в глубине, чтобы наслаждаться, ни на поверхности, ни туда, ни сюда. Поэтому я скажу, как Иисус Навин, так решитесь один раз. Если вы с Богом, давайте жить с Богом. Если нет, так лучше быть холодным, лучше быть атеистом, чем религиозником в церкви. Потому что атеистам, по крайней мере, еще есть надежда, что в один день покаешься. А если ты религиозник в церкви, ты будешь обманываться до конца, пока не услышишь «Идите от меня, делающий беззаконие». Давайте мы помолимся.